Руслан Муха, Воронов дар. Книга четвертая. Свет и тьма. Глава первая. Я не помнил, как попал сюда. За окном с выбитыми стеклами было темно и накрапывал дождь. А в помещении холодно, и только тлеющий огарок свечи давал немного света. Я не узнавал это место. Голова раскалывалась, как от похмелья. И так же, как при яром употреблении спиртного, я тоже не мог вспомнить, что было накануне. Как бы ни силился, но других сопутствующих похмелью симптомов, тошноты, жажды, перегара, не было. А значит, со мной происходило что-то другое. Вот только что! С трудом я поднялся с пахнущего сырым сеном тюфяка. Перед глазами поплыл туман. Внезапно накатила какая-то необъяснимая паника. Она появилась не сразу, а подкралась тихо и незаметно, и также постепенно навалилась, все усиливаясь и усиливаясь. Все ощущения какие-то странные, непонятные. Словно бы что-то произошло. Что-то страшное, ужасающее и непоправимое, выжигающее изнутри до пустоты. Я упал обратно, закрыл глаза, попытался успокоиться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Медленно и спокойно. Сердцебиение выровнялось, паника постепенно начала отступать. Но тревожное чувство никак не хотело покидать меня. Когда я сумел немного успокоиться, снова открыл глаза. Осмотрелся. Старая хижина. Я поспешил на улицу. Невыносимо захотелось глотнуть свежего воздуха. И только на улице я понял, что это бывшая стоянка ромальского табора. А хижина, в которой я очнулся, та самая, которая испустила дух бабка Фрайда. Что я здесь делаю? Как я сюда попал? Мне нужно было домой. Я шел домой. Казалось, шел целую вечность. Дождь усилился, но я не обращал внимания. Я пытался вспомнить. Разум пытался отыскать объяснение происходящему. Первое, что пришло в голову, волк снова отобрал у меня контроль. Запоздало понял, что не оборачивался волком, и он не похищал мое сознание. Одежда на мне была цела, но я хоть и не помнил, как надевал эту одежду и когда я это делал. С каждым шагом тревога усиливалась, заставляла ускорять шаг. А пустота внутри разрасталась все больше и больше. И единственная мысль, которая билась в голове в такт учащенного сердцебиения, что-то случилось. Болело плечо, болело все тело, но я не мог вспомнить почему. И это почему-то казалось не таким важным, как та тревога, не покидающая меня ни на миг. Дождь усиливался еще и еще. И когда я, наконец, вышел к тропе, что вела к вороному гнезду, он уже во всю мощь хлестал по спине, плечам, лицу, которое я не прятал, а наоборот, подставлял под холодные струи. Так, казалось, мне становилось легче, а головная боль отступает. Ноги увязали в грязи, скользили по размывшейся тропе, и как бы я ни хотел идти быстрее, ничего не получалось. Еще сквозь лесную чащу я увидел, что возле поместья слишком людно и оживленно. Тетраход Олега у ворот. Несколько служебных вездеходов следственного отдела и медицинские с гербом Варганы. Самые страшные предположения вихрем пронеслись в голове. Я устремился к воротам. Савелий стоял у парадного входа. Дверь распахнута настежь. Из дома доносился отчаянный плач. Домработник с потерянным видом таращился перед собой, пока не заметил меня. Теперь я точно знал, что произошло что-то невыносимо ужасное, что-то необратимое. «Папа!» — мой собственный голос заставил меня вздрогнуть и замереть.
«Княжич!»
— удивленно и растерянно окликнул меня Савелий. Я словно в тумане продолжил свой путь домой, шаг за шагом, бездумно и механично. Словно бы во сне я увидел Олега, который что-то крича бросился ко мне.
«Что случилось, Ярослав? Что произошло?»
— безумно орал на меня дядя.
«Где ты был? Как это случилось?»
Я его словно бы и не слышал. Точнее, слышал, но едва ли понимал.
«Что случилось? Что произошло? Где ты был, черт возьми? Мы ведь думали, что и ты погиб!»
Олег остервенело тряс меня за плечи и орал. А я в отуплении смотрел на парадный вход, где появилась мать. Она, замерев в проходе и прижав ладони ко рту, смотрела на меня. Крупные слезы катились по ее щекам. Вся скорбь и боль, которую я уже однажды испытывал в прошлой жизни, вновь во мне всколыхнулась. На миг мне показалось, это все не взаправду, это очередной кошмарный сон. И вот сейчас я проснусь, и все закончится. Олег влепил мне пощечину, силой повернул мое лицо за подбородок, заставив на него смотреть. И буквально по слогам повторил вопрос. «Что произошло, Ярослав?» «Я не знаю», — ответил я. Олег обдал меня безумным взглядом, сделал шаг назад.
«Что значит «не знаю»? Ты же звонил, ты же сказал, что Игоря убили вурды. Что значит «ты не знаешь»?»
«Я ничего не помню», — медленно протянул я, чувствуя, как та пустота внутри становится все больше и больше и грозится вот-вот поглотить меня полностью.
«Дождь на улице. Идем в дом», —
потерянным голосом сказал Олег, но я не шелохнулся. Я не мог сдвинуться с места. Я судорожно пытался вспомнить, но ничего, ни единого воспоминания. Я помнил только то, что отец уже умирал однажды, очень давно вместе с матерью. А сейчас мать была жива. Тревога прошла. На смену пришло другое, мрачное и бездонное, уже знакомое мне чувство безысходности. Олег схватил меня за плечо и практически силком потащил к входу. Савелий подоспел ему на помощь, снял с себя тулуп, набросив мне на плечи.
«Тебя лишили памяти?» – встревоженно спросил Олег. «Ты сказал, что Каин Фонберг и другие, напавшие на отца, мертвы? Кто же лишил тебя памяти, Ярослав? Значит, все не так!»
Олег в непонимании замотал головой, явно желая объяснений, но у меня их попросту не было. И сейчас даже думать об этом не хотелось. Я нужен был маме. Грубо отбившись от хватки Олега и обдав его взглядом полным холодной ярости, я зашагал к матери. Встал рядом, обнял ее, прижал к себе. Почувствовал, как она вся трясется от плача.
«Ты вернулся ко мне, мой мальчик», — прошептала она. «Я так боялась, что и тебя потеряла. А ты вернулся».
Мама всхлипнула и заплакала в голос, уткнувшись лицом в мое плечо.
«Я не смог его спасти. Прости», —
сказал я. Мама не ответила, а только сильнее прижалась ко мне.
«Я должен был его спасти. Я старался. Я пытался изменить будущее, но не смог», —
повторил я, сам не отдавая себе отчет, зачем говорю это.
«Это не твоя вина», —
ответила мама, немного отодвинувшись. Заглянула мне в глаза, а после всхлипнула и крепче обняла. Мама снова заплакала, стискивая меня в объятиях все сильнее и сильнее, словно бы боялась, что я опять куда-то денусь.
«Ты простынешь», —
механично сказал я. И, придерживая маму под локоть, я повел ее в дом. В доме не прекращали громко рыдать, причитать и ныть. Там, где-то в гостиной, скорбела Матильда Гарван, потерявшая сына. Несмотря на онемение и отстраненность, мозг продолжал работать. Мысли вспыхивали одна за другой. «Что произошло? Как это случилось? Почему Каин Фонберг убил отца? Кто вообще такой этот Каин? Я никогда о нем даже не слышал. Если Олег прав и вурды стерли мою память, но почему они убили отца и оставили меня в живых? Слишком много вопросов, на которые разум не мог найти ответов. И поиск этих ответов только больше загонял меня в тупик. Последнее событие, которое я четко помню, дуэль с Григанским. Якоб мой секундант. Смерть Инес. Арангейры, митрополийские шпионы. Но и в то же время это было слишком давно. Это я ясно осознавал. Помнил я суд над Быстрицким, отца, который чуть не вызвал на дуэль Григанского-старшего. И сейчас уже не зима. Я знал, что пришла весна. Я помнил помолвку Ольги и Святослава. Хорошо помнил. Помнил наш разговор с отцом, бабкой и Олегом. Помнил наши опасения и то, что мы решили сделать Святослава бездетным. Был допрос с Крапивиным. Странный допрос. Его я уже помнил не так ясно. Остальные события кусками, обрывками, сплошная каша. А что было дальше? В доме резко пахло какими-то лекарствами. Завидев меня, бабка резко перестала рыдать, судорожно сглотнула. И только было она поднялась и сделала шаг ко мне, как Олег ее остановил.
«Не сейчас, ма, не сейчас», —